Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня у меня в гостях человек, который уже дважды принимал участие в нашей передаче, и мы получили множество самых таких восторженных отзывов, и больше того, даже запись одной из наших передач вышла в печатном виде в газете «Радонеж», и поэтому мы решили снова сегодня пригласить в нашу студию Марию Чупрову, кандидата психологических наук. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, и мы сегодня с вами попробуем поговорить не просто о каком-то частном вопросе, таких передач у нас тоже достаточно много, вот, а мы попробуем с вами поговорить вообще. Вы как кандидат психологических наук и практикующий психолог, попытаетесь, я надеюсь, сегодня дать нам такой системный взгляд на вопрос, как вообще психологи смотрят на семью. Потому что вот в тех отзывах, которые мы получаем в ваших звонках и письмах, мы видим, что некоторые люди вообще говорят, а зачем вы приглашаете психологов? Но наша передача вся на этом построена, что мы как раз именно психологов приглашаем для рассмотрения тех или иных вопросов. Почему вы используете те или иные термины? Как вообще это все пересекается там, с православием, вообще с верой нашей? Поэтому мы решили вот такую сегодня передачу провести, чтобы вот вы нам, Мария, сегодня рассказали вообще, какими глазами, какими терминами психологи смотрят на семью.
Спасибо, батюшка. Вопрос такой обширный, говорит за всех психологов.
Нет, но... как бы общие такие вещи, общие подходы.
Это очень важно, на самом деле, действительно, показать, как психологи смотрят на семью, и немножко в этом разобраться. В психологии есть много разных направлений, связанных с работой с семьей. И терапия семейная, она тоже развивалась. Сейчас самым такой актуальным подходом, который у нас в России больше всего используется, он называется семейная системная терапия.
Семейная системная терапия.
Да. В чем основной смысл?
До передачи вы даже сказали, что у вас есть какое-то сленговое слово для описания этого.
Ну, это мы называем, когда мы между собой разговариваем, эту тему мы называем семейкой. В чем заключается этот подход? Вот, батюшка, можно с вами там в диалоге? Вот когда вы говорите слово «семья», а какие ассоциации у вас идут?
Ну, какая-то картинка у меня сразу возникает, где такие схематически изображенные мама, папа и куча детишек вокруг.
Ага. А еще какие ассоциации? Вот когда вы говорите слово «семья», что у вас?
Дружба, любовь, забота, ответственность, долг, радость, принятие.
Ну, что-то очень многое такого теплого, доброго, наши тылы, наши там опоры часто, да, наше место, где мы как-то...
Ну, иногда это и передняя линия фронта, не только тылы.
Действительно, когда мы говорим...
Ну, это что-то самое важное.
Что-то самое важное, наш род.
Да, нет, вообще, я даже чисто вот по себе могу сказать, что я человек, который кроме семьи, а семья у меня большая, много чем вообще по жизни увлеченно занимается, то есть у меня семья не единственная как бы точка приложения усилий, как для многих, ну, например, женщин, которые сидят дома и занимаются только семьей. Все равно, как только у меня что-то в семье хотя бы чуть-чуть начинает меня тревожить, у меня начинает разваливаться и все остальное. То есть семья — это такая точка сборки, что называется, человека вообще. То есть меня, например, она четко, вот, как бы, я понимаю, что это какой-то, я сейчас не хочу специально терминов использовать. Знаете, как про Бога говорят, да, если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем, вот, упрощая эту ситуацию, понижая ее до какого-то человеческого измерения, я понимаю, что если семья на своем месте, в смысле, если в ней все хорошо, то все остальное тоже хорошо, что бы там ни случалось.
Да, и это действительно так. И слава Богу, что, ну, действительно, мы так воспринимаем. Для большинства людей семья ассоциируется с чем-то очень хорошим. Ну, если опыт проживания в семье, это достаточно благоприятно.
Хотя я очень долго этого не понимал. Мне мой духовник постоянно, а у нас с Марией вообще общий был духовник, владыка Алексей Фролов, наместник Новоспасского монастыря, архиепископ в последние годы жизни Костромской и Гальческий. Вот, и он мне много лет подряд говорил, а он так имел духовное попечение о всей моей семье, не только обо мне, но и о супруге, моих старших детях. Вот, он всегда говорил: отец Максим, главная семья. Я как-то вот все-таки упирался, мне казалось, что главное это мое священническое служение, главное там какие-то вот дела. Вот. Но через какое-то время, там лет через 10 его упорных напоминаний до меня дошло. Я это начал прям чувствовать.
Да, я могу добавить, что на самом деле владыка очень много уделял внимания семье и роду. Я знаю, что он многих своих чад даже посылал в архивы узнавать про историю своего рода. Для меня это было... Я сейчас понимаю, почему ты, да, как психолог осознаю это, но действительно он очень как-то трепетно относился с пониманием. Он всегда говорил про то, что,
кстати,
очень важно.
Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас есть передача, записанная на эту тему, которая так называется «Семейные сценарии и семейные мифы», где подробненько рассматривается как раз, каким образом вот история рода, не только вот воспринятая из архива, а вот органично воспринятая ребенком там с детства, как она определяет его вообще всю дальнейшую жизнь, определяет сценарий его движения.
Да, Башка, абсолютно верно. Я про это тоже много... Ну, как бы читала, я много с этим работаю, потому что я работаю с семьями, действительно тоже много вижу, как идет какие-то паттерны взаимодействия, вообще семейные, да, какие-то вещи.
Напомню, что паттерны — это, да, такие базовые конструкции, исходя из которых, да, человек, как он воспринимает мир, какие решения он принимает, как он чувствует.
Так, так возвращаясь к семейной терапии. Действительно, да, когда мы говорим про семью, это что-то, ну, для каждого свое, но часто это связано с какими-то такими, да, нашими... делами, эмоциональным каким-то взаимодействием. Терапевты семейные, они рассматривают семью, главный их вот взор, они рассматривают ее как систему. Почему называется семейная системная терапия? А что такое для вот семейных терапевтов семья? Они говорят про то, что семья — это одна из систем, и для нее тоже характерны те основные признаки, которые есть у любой системы. И живет она по тем же законам. Да? Какие основные два главных закона системы? Любая система, первый закон, стремится к развитию, она всегда развивается. А второй главный закон — это что любая система стремится к гомеостазу, то есть стремится к сохранению того, что у нее есть. Казалось бы, эти два закона противоположные, потому что развитие, гомеостаз, они, развитие подразумевает, что разрушается гомеостаз. И вот на этом противоречии действительно происходит жизнь семьи, потому что есть и то, и другое. И еще важный фактор, который, почему она системная, семейная терапия, потому что понятно, что семья — это действительно система. У нас есть такой образ, то есть если у нас есть, например, бусинки разложенные на столе, мы возьмем какую-то бусинку, остальные бусинки при этом, ну, могут никак не реагировать. А если у нас на столе лежит цепочка, ну, или бусы, да, то если мы берем одну бусинку, автоматически все другие бусинки тоже как-то начинают двигаться, ну, подниматься и дальше ближе, зависимо, как, насколько они ближе к бусинке. А вот это некий образ того, что семья действительно связана между собой. Все, члены семьи, все члены семьи связаны между собой. И что бы ни происходило с одним из членов семьи, обязательно 100% будет сказываться на всех членах семьи. И вот этот такой вроде простой фактор, да, на самом деле крайне важен для терапии. Просто почему? Потому что как это будет связано, как это будет выражаться, оно может происходить разным образом. И часто бывает такое, что какие-то вещи, которые кажутся непонятными, например, приводят там ребенка, который с плохим поведением, и говорят: вот делайте что-нибудь такое, потому что ребенок плохо себя ведет. Семейный терапевт всегда будет смотреть на это поведение не просто в контексте ребенка, а в контексте того, что происходит с семьей. Потому что вполне может быть, что ребенок себя плохо ведет ради того, чтобы, например, скрепить родительские отношения. Да? Потому что он понимает, что... ну, как понимает, он осознанно это видит, что когда, например, плохо себя ведет, там, или болеет, да, дети очень часто берут на себя какие-то функции. То есть мама там где-то ходила, папа вообще пропадал, там, или родители между собой ссорились, да, и тут он заболел, и мама с работы прибежала, и папе начала звонить: быстрее приходи, папа включился тут же в воспитание, там, да, или если ребенок, например, плохо себя ведет, папа включился, начал там его, не знаю, полиции искать, да, и ребенок понимает, что, ну, как вот понимает, опять-таки, да, неосознанно, что вот такое его поведение, да, и все родители вместе. И таким образом это поведение ребенка скрепляет те отношения, которые могли бы там разрушиться, если он понимает, что родители там уже на грани развода.
Да, если вдруг родители начали ругаться и обвинять друг друга, они побежали спасать ребенка. Но, то он тоже чувствует, что ага.
Но, тем не менее, они все равно взаимодействуют. Надо понимать, что в психологии ребенка не важны эмоции, а важен факт. То есть ребенок может и вызывать негативные эмоции, но ему главное, что они есть. Вот, грубо говоря, ребенок, который не получает внимания, может вести себя плохо ради того, чтобы получить внимание. Ему действительно важно это внимание, но не важно, что, да, что оно отрицательное.
Лучше отрицательное внимание, да, чем его отсутствие.
Да, лучше родители будут ссориться между собой, чем расстанутся.
Но вообще наш церковный взгляд тоже рассматривает семью как малую церковь, а церковь, как известно, тело, а мы порознь члены, и, как апостол Павел говорит, болеет ли один член, страдает все тело.
Да,
вот,
да.
То есть вот этот вот образ цепочки или единого организма, тела, по слову апостола Павла, он здесь у нас как бы общий такое базовое восприятие семьи, не как отдельно взятых бусинок, не как отдельно взятых, даже какой-то нехороший образ, руки-ноги отдельно валяющиеся, вот, а как действительно единый организм, который неизбежно, даже хочет он этого или не хочет, но так или иначе взаимодействует.
Да, батюшка, на самом деле действительно так, я думаю, что это какое-то общее понимание, которое есть в разных, да, каких-то культурах и по-разному как-то осмысливается. Но если мы про этот образ думаем, то очень важно понимать, какое это взаимодействие. И важно понимать, что системы тоже бывают разные. И про то, что система развивается, вот мы сегодня, да, как раз про это с вами думали, что можно поговорить, про то, что как развивается эта система и какие есть у нее параметры. То есть если мы смотрим про семью вообще в целом, понятно, что семья не все-таки это функции. Но если мы вообще возьмем так абстрактно вот какую-то семью, какие, давайте опять вопрос, как вам кажется, какие есть функции у семьи?
Ну, действительно, обеспечение для членов этой семьи их базовых потребностей. Да не только базовых, любых, всех остальных.
А функция семьи какая?
Смотрите, в целом?
Ну, вот,
по отношению к членам семьи
вообще,
или по отношению
вообще,
к...
Вообще, для семьи. Вот
не, ну, во-первых, наверное, у нее есть функции внешние, есть функции внутренние. По отношению к членам семьи расы и вообще по отношению к социуму, к обществу. Да, конечно, они говорят, что семья – это ячейка общества. Да, то есть для общества она выполняет вот эту функцию ячейки.
Да, ну, смотрите, если мы вообще просто так помогать...
А там дальше, ну, рождение детей.
А, это родительская функция, да. Смотрите, вот есть функция социальная. Нам легче жить в семье. Ты умеешь готовить, я умею машины чинить. Мы с тобой вместе больше шансов выжить,
ну,
да?
Ну да, вот понятно, да.
Социальная функция, родительская функция.
Нет, как раз как бы вот эта вот социальная функция и выжить, это как, именно этим обусловлены изменения семьи. Там, допустим, была раньше большая многопоколенческая, и так было проще выживать. Ситуация изменилась, семья сменилась на нуклеарную. Проще выживать так. Сейчас, глядишь, еще что-то меняется, общество стало постмодерным, и, соответственно, люди вообще даже нуклеарную семью-то не торопятся создавать, а там либо живут в варианте какого-нибудь child-free, либо вообще не женится, не выходит замуж, потому что для чего это нужно-то? Я и так могу выжить. Вот тут только одни хлопоты и проблемы. Вот. Поэтому это вот такая штука.
Да.
Именно трансформация семьи, поэтому так часто происходит.
Но
кроме функции, этой
есть
функции,
другие функции.
Конечно,
есть родительская функция.
Родительская
есть
функция.
Еще какая?
Не знаю.
Эмоциональная. Мы, как бы сейчас говорить про то, что мы получаем там поддержку.
Да.
Мы приходим, это те люди, которые близкие нам, которые начнут звонить, если мы вдруг там куда-то пропали, да, кто же самый ближайший. Это эмоциональная функция, правильно?
Ну и, пожалуйста, я записываю, как говорил персонаж. Да-да-да-да-да.
Вот. Ну, на самом деле их много. Есть сексуальная функция, да, просто потому, что иметь одного партнера всегда лучше, чем иметь многих партнеров. Это как бы безопаснее. Есть функции, связанные там с обеспечением быта, да, то есть это как бы там... Да, то есть у семьи на самом деле много функций. Ну, так, если вот посмотреть на нее как раз. Но есть семьи, которые эти функции выполняют, есть функциональные семьи, а есть так называемые дисфункциональные
семьи. Я вот сейчас так представил себе, что православная семья, мне, например, гораздо проще молиться в семье и в воскресенье себя заставить в храм пойти. Я сейчас не как священник говорю, а просто как ставлю себя на место какого-нибудь православного человека, что одному сложно. Вот мне многие сейчас говорят, что если вот там мы идем в храм все вместе, мне легко встать, собраться и прийти в храм. Все причащаются, и я причащаюсь, все правила к причастию читают, и я. А когда я остаюсь один, я как-то и даже подвигнуть себя мне достаточно сложно. То есть вот даже и религиозную функцию, духовную выполнять себе.
Ну, на самом деле, да. У нас святые отцы тоже говорили, да, что... Ну, это, помните, образ про веник? Одно там понимать легко, а когда все вместе...
Да, когда все вместе, да, друг другу вот эта поддержка, в том числе и в духовных вопросах.
Да, но получается, смотрите, батюшки, есть семьи, которые функциональные, а есть семьи, так называемые, дисфункциональные. Что такое дисфункциональные семьи? Это семьи, как раз, которые свои функции... не выполняют или выполняют не все.
Ну да, то есть, например, я вообще-то спокоен по жизни, прихожу домой, а жена мне мозг начинает выносить. Да, или наоборот, там...
Вроде... Там нет эмоциональной поддержки, например.
Да. То или есть, там или кто-то семьи пьет, живут... там, или еще как-то себя ведет.
Да, но тогда смотрите, семья может жить, то есть могут жить люди под одной крышей, например, да, но абсолютно не общаться между собой. То есть просто живут как в гостинице, да, то есть вроде люди вместе живут, территория вместе, там, и быт один, эмоциональные, там, функции нет.
Да, да,
может быть, например, что семья, эмоциональная функция есть, но нет родительской, то есть они, например, за своими детьми не заботятся, не ухаживают за ними, да, то есть, ну, как раз те семьи, которые вот, неблагополучные.
Да.
То есть они, может быть, эмоционально свою поддержку друг другу обеспечивают, когда вместе там водку пьют, вот, а родительская функция у них там страдает.
Ну, вы знаете, мы тут совсем недавно где-то, помните, где-то полгода назад была передача про вполне благополучную семью, которую своего ребенка где-то там в больнице держали до 5 лет, то есть даже не то, что водку пьют. Вместе хорошо, а ребенок куда-нибудь на аутсорсинг.
И тогда история про что? Про то, что если у семьи много функций нарушено, да, то понятно, что семья дисфункциональна, и тогда мы смотрим, какие функции нарушены, что надо сделать, чтобы им как-то помочь. Да? То есть мы просто смотрим на семью не просто так, а мы пытаемся понять, где у нее западает, где у нее проблемы. Это первый такой взгляд психолога, да, чтобы понимать, потому что понятно, что семьи разные. А второй взгляд психолога как раз про то, что когда мы говорим про систему, мы смотрим, а какие есть параметры систем, потому что семьи все разные. И у семьи, как у системы, тоже есть свои параметры семейной системы. И их много. Про какие-то из них, насколько понимаю, вы передачи некоторые снимали. Ну, про то же, например, про иерархию семьи, про границы семьи, про роли в семье. Это тоже, ну, это параметры семейной системы, потому что понятно, что мы смотрим, как эта семья функционирует, да. И один из параметров семейной системы — это параметр, называется жизненный цикл семьи. Если мы смотрим семью как систему, смотрим, на какой стадии развития находится эта семья. Тогда я могу немножко рассказать про жизненный цикл семьи, просто для того, чтобы понимать, ну, чтобы слушатели,
ну,
да,
что
понимали.
Такое жизненный цикл, да, это рождение,
развитие,
рост, развитие
да,
зрелость.
И,
как, да,
и завершение цикла.
И завершение цикла.
Да.
Грустно.
Грустно, да. Но у любой системы, она имеет свой цикл развития, и по-хорошему семья, когда завершила свой цикл, она дает ростки для новых там, жизненных циклов, да, семей, своих детей.
Да, и поэтому очень часто люди очень расстраиваются, многие же говорят, как же так, что неужели моя семья не перейдет в вечность? А Господь нам на это и отвечает, да, что Царство Божие не женится и замуж не выходит. То есть действительно семья вот в том виде, в котором мы ее знаем, имеет свое завершение здесь, на земле, и это вот тот факт, как бы хорошо мы ни жили, как бы не хотели это продлить, это обязательно кончится, как счастливая жизнь. Ну а для несчастных людей, наоборот, наверное, это благо. Ну вообще все, что не делает Господь, Он делает нам ко благу.
Ну да. Да,
простите, я...
Я просто сама задумалась наши слова.
Вы когда рассказываете, я неизбежно тоже, как бы, начинаешь какие-то ассоциации, возникают,
знаете,
о чем ты думаешь.
Знаете, что ваши ассоциации идут просто... У меня как-то есть некое разделение, как психолог, когда думаю, да, а вы вносите церковную каждый раз какую-то нотку.
Ну, я пытаюсь осмыслить такое... то, что вы говорите, потому что мне, с одной стороны, крайне интересно, и я понимаю, что это вот такой прям строгий научный подход, который прям реально позволяет увидеть там больные места. То есть это даже вот вы когда говорили про то, когда мы обсуждали связь между системностью и этими бусами, которые вы привели в пример, и церковными словами о теле, как едином организме. Вы сказали, что там культура, может быть, в разных культурах описана. А я сразу подумал, нет, дело не в культуре. Дело в том, что так или иначе наше сознание для объяснения жизни, ну и вообще любой реальности, она строит модели. Вот, она моделирует. И в рамках этой модели появляются термины соответствующие, и видения соответствующие. Здесь просто речь идет о разных языках и разном немножко моделировании. Это здорово, это нормально. То есть вот здесь я прям вижу ту самую модель, ту схему, которую вы выстраиваете, вот эту самую систему, где есть и функции, есть и жизненный цикл. И это прям действительно мощнейший инструмент, который прям позволяет помочь, ну, по крайней мере, увидеть, и, а при определенных условиях и помочь что-то исправить.
Да, батюшка, потому что, ну, если мы действительно говорим, спасибо, что вы сейчас про помощь семье, про работу семьи, конечно, если мы просто скажем, ой, хорошая, плохая семья, там, да, нравится, не нравится, мы, естественно, тогда с семьей ничего делать не можем, да. А понятно, что, ну, вот когда, например, мы говорим, там, автомобиль, вот если почему-то образ мне пришел, вот автомобиль, мы говорим, автомобиль поломался, не едет. Вот от того, что
интересно,
я скажу...
мне тоже пришел образ, почему именно автомобиль.
Вот смотрите, когда мы говорим, что автомобиль не едет, да, Ну, как бы для обычного обывателя, как бы, ну...
Для обычного обывателя подойти и пнуть ногой по колесу. Помните, как в «Кавказской пленнице»? Буф-буф-буф-буф. И он поехал.
Ну, это хороший вариант.
Ну, так бывает, да. Когда там что-то расконтачилось, ты его встряхнул, и он поехал.
Но просто смысл в том, что если мы просто говорим, что не едет, мы при этом очень мало можем понять, почему он не едет. Потому что, может быть, там сотни причин, почему он не едет. Начиная от двигателя, там, не знаю, бензина нет. Начиная от простых причин, которые...
Смазки там, еще что-нибудь, колесо сдулось.
Вот, да. И, конечно, для того, чтобы помочь, чтобы потом не поехало, очень важно понять, а в какой системе у него произошел сбой. Да, это действительно там с шинами что-то, с двигателем там, да, или с топливом, да?
Да, если мы не знаем таких слов, шины, топливо, то мы диагностику произвести не сможем, да?
Конечно, для нас просто будет автомобиль, который не едет.
У меня, я прям вспоминаю какую-то такую присказку из детства про автомобиль. Тут жме, там сосе, а искра крадается. Вот, то есть это устройство двигателя внутреннего сгорания. Тут ты жмешь, да, там оно работает подсос, а потом искра, и, соответственно...
Вот это я уже, батюшка, не знаю, я так не глубоко в двигателях. Я просто пытаюсь объяснить про то, что действительно, когда, чтобы понять, в чем системе надо помогать, конечно, хорошо понимать, да, и раскладывать ее на какие-то, хотя вроде это кажется, может быть, иногда такое препарирование, немножко там циничное, но потому что для многих семей это действительно что-то вот такое просто, да, просто где хорошо. А для психологов...
Нет, ну, знаете, у меня тут сейчас пример тоже такой возник совершенно для меня потрясающий. Я вчера прочитал в Фейсбуке сообщение моего бывшего ученика по школе Никиты Харлова, а ныне... практикующего хирурга. И он выложил такой пост интересный. Он проводил операцию онкологическую, где подробно перечислил, чего он сделал, чего у него там, как, там резекция того, всего там 10 пунктов перечислено, где и что, как, какую брожейку он там, и что, в общем, какой кишечник такой, какой сякой. Вот. Но пост он этот выложил, чтобы рассказать о том, какой красивый шов косметический он наложил после 9-часовой операции. То есть он проводил операцию 9 часов, а потом шов буквально от солнечного сплетения до паха, косметический шов, и говорит, что для моей пациентки, как для любой нормальной женщины, она не поймет все эти слова, которые я вам перед этим описал, что я ей там прооперировал, но вот что у нее будет аккуратный шов, который потом будет практически незаметен, вот это главное. То же самое для людей важен этот финальный шов, а что там внутри, какая там была проделана колоссальная работа, и с какими органами, с какими функциями, дисфункциями там пришлось работать, это я к тому, что, как вы сказали, это выглядит цинично. Да, конечно, работа хирурга, который нам удаляет сложную онкологическую какую-нибудь опухоль, которая там распространилась метастазами, это все очень цинично. Он должен хорошо знать анатомию, видеть органы, нервы, сосуды, лимфатическую систему. И в этот момент он не видит в нас человека того самого. Вот. Но потом, когда он операцию закончит, он должен наложить такой шовчик, потому что уже законченная операция, начинает видеть эту женщину, например, которая уже видит женщину, ее чувства, ее эмоции, ее восприятие, ее ценности. И он готов после 9-часовой операции потратить еще полчаса для того, чтобы этот шовчик был вот именно косметическим, а не просто там прикрепил левую половину к правой. Вот, а уж дальше неважно, жизнь спас, и хорошо. Вот. Поэтому цинизм для профессионала – это плюс.
Так вот, теперь касается таки, если мы рассказываем про жизненный цикл семьи. Давайте подумаем, значит, с чего начинается семья? Мы сейчас будем рассматривать чисто, батюшка, нормативные, чтобы просто разобраться вот как раз в теории.
То есть мы прямо сейчас скажем даже нашим радиослушателям, что мы сейчас рассматриваем нормативную, то есть правильную, образцово-показательную семью. Не
цикл
рассматриваем,
семьи, да.
Да, не рассматриваем...
Ну, мы будем цикл... для понимания, я буду приводить примеры.
Указывать, да, что, что бывает, потом... но не разбирать их подробно. Да. Итак, жизненный цикл семьи.
Да, с чего начинается у нас семья? С чего семья начинается со стадии монады? Что такое монада? Монада – это юноша или девушка, которые вышли из своей семьи, и они готовы создавать новую семью. Да? То есть какой целью этой стадии? Как раз поиск партнера. То есть по-хорошему, если вот так осмысливать эту стадию, ну, это прямо опять-таки спорный вопрос, тем более с православной, в российской действительно, когда часто уже не получается монады создавать, часто...
Ну, мы в одной из предыдущих передач, по-моему, две передачи назад, со Стасом Ефремовым как раз обсуждали тоже этот вопрос, и он дал совет, который мне тогда уже тоже показался спорным, хотя в нем, безусловно, множество таких... нормальных объяснений есть, что человеку надо, прежде чем создавать собственную семью, пожить одному. хотя бы немножко, угу. для того, чтобы понять, что он хочет, как вообще, чтобы уже не с женой или там с мужем экспериментировать, находя самого себя, кто я такой уже в отрыве от родительской семьи. Угу. То есть вот эту стадию монады, и, наверное, ее можно, конечно, и в семье родительской каким-то образом прожить, но вот такой тезис, что надо пожить.
Ее важная функция, батюшка, это про сепарацию. Да? Да. То есть в чем тут смысл? Я согласна со Стасом. Очень важно, чтобы человек сепарировался от родительской семьи. Он может жить с ней, да, но вот психологическая сепарация, она должна произойти. Потому что, когда человек создает семью, иногда бывают такие случаи, когда он создает семью для того, чтобы сепарироваться от своей. Uh-huh. А вот, то есть, и такие случаи действительно, ну, много, я такая, да, когда девушка, например, говорит, у меня такие строгие родители, меня так держали вообще там в кулаке, что единственный, я понимаю, фактор оттуда вылететь, да быстрее выйти за кого-то.
Ну да, или там из неблагополучной родительской семьи стремится там действительно человек как можно скорее уйти.
Да, и такой самый, ну, как сказать, простой путь, да, это просто выйти замуж и уехать. Вот, и тогда это очень рискованно для того брака, потому что получается, что создание брака было не для того, чтобы создать брак, а для того, чтобы уйти от родительской семьи.
Ну
да,
да? Да.
Вот. Поэтому, чтобы избежать каких-то таких вещей, вот сам процесс сепарации должен произойти. Человек действительно должен осмыслить, а какой я? Что я хочу взять из своей семьи, а что я не хочу взять в свою семью? Может быть, я хочу создать совершенно другую семью, чем была у меня, если там, например, пьющая, я буду другую создавать, да? Ага. Или я буду вообще, ну, как я буду свое хозяйство вести? И действительно, для такого осмысления это важно, вот такая сепарация. Угу. Дальше у нас есть такой юноша или такая девушка, все хорошо у нас будет, они у нас прошли сепарацию.
Да, мы рассматриваем да. идеальный вариант.
Дальше вторая стадия, это стадия диады, соответственно, вот они нашли друг друга и поженились. Да, ну, мы не будем рассматривать тут всякие там до, как они встречались, но вот они у диады, то есть они уже создали семью. Очень важная стадия, почему? Потому что тут как раз встречаются два вот этих мира, мир, в котором жила девушка, и мир, в котором жил юноша. И у них разные были семьи, у них были разные правила в семьях, у них были разные представления о семье. И на этой стадии очень важно им договориться, какая у нас будет семья. Потому что каждый из них принес что-то свое. И он принес с точки зрения ценностей. Ну, например, в одной семье была там ценность «живи там для себя, гуляй», там все как бы, ну, семья — это праздник, грубо говоря. А в другой семье была, например, наоборот, что семья там это труд там или вообще там, да. Uh-huh. То есть они могут прийти с разными ценностями, это раз. Во-вторых, они пришли с разными бытовыми представлениями. Я помню, знаете, меня в детстве очень сильно удивило, как-то моя мама рассказывала, что наши знакомые развелись. И я говорю, а почему они развелись? И мама говорит, ну, они постоянно ссорились. Я говорю, мама, ну почему они ссорились? Она говорит, ну, понимаешь, она все время требовала, чтобы ложки лежали с ложками, вилки с вилками, а ножи с ножами. Он все время путал. Я была так здесь удивлена, говорю, как можно развестись даже ложек с ножами, да? Но на самом деле это действительно так. Люди, как вы говорите, первый год вот притирки, да, бытовой. Ну, да. Это действительно так. Я помню, я пришла к своим друзьям, и они мне говорят, ты знаешь, Маш, мы долго ссорились, как резать хлеб. Супруги хлеб резали вдоль, ну, кусочек, представляете, угу. там. Я резал поперек. Мы все время решали, как же правильно резать этот хлеб. Я говорю, ну, что вы решили? Они говорят, мы решили делать по диагонали.
Да? Ну, то есть, семье... Но есть и более сложные всякие истории, потому что тоже со Стасом же Ефремовым мы обсуждали вопрос отношения к деньгам. Буквально вот на днях, и действительно там кто-то копит, кто-то тратит, а кто-то и не может себе позволить вообще их иметь там и зарабатывать, то есть вот здесь,
да.
конечно,
да,
возможно,
очень много всего, семья решает, а кто в семье главный, кто принимает решения, а кто выносит мусор, а кто зарабатывает за финансы, а кто за эти финансы отвечает.
Причем я хотел бы подчеркнуть, поскольку мы находимся на православном радио, что несмотря на то, что даже православные люди, у которых в голове представление, например, о том, кто главный и какие должны быть обязанности, они вроде бы даже исходно проговорены, поняты, осмыслены, в практике все равно все получается совсем не обязательно так.
Конечно, батюшка, потому что главенство в семье, оно же по-разному решается.
Да, не в том значили.
Оно может решаться по... Ну, главенство такому, грубо говоря, мы считаем, что главный всегда мужчина. А может оно решаться по функциям, например, по хозяйству или там по ремонту, главное ты, как вот все будет в доме обставлено, по дизайну. Это вот я сюда, муж говорит, я сюда не лезу, это вот твоя епархия, делай там, что хочешь, ты будешь решать, все у нас будет за обои там, да, uh-huh. или куда мы поедем в отпуск, это мое. А я, например, буду решать там стратегические какие-то вещи. То есть они могут разделяться по каким-то, да, там,
сферам. Ну, так чаще всего и происходит.
А вот,
там, ты не лезь в мои кастрюли,
да.
Я буду лезть в твой инструмент.
Понятно. Но иногда бывает, что муж считает, что ну, в кастрюлях тоже главный.
Конечно,
да?
конечно. Да, иногда у нас, наоборот, скрытый матриархат, когда вроде бы муж главный такой свадебный генерал, а на самом деле все вопросы решает жена. По-всякому бывает и
так, иногда все вопросы решает теща, батюшка, это еще хуже.
Да, это еще хуже, это точно.
Вот. Ну, это я просто про что? про то, что на самом деле семья в этот момент действительно очень про много договаривается. Она договаривается по-другому, как может
вот почему-то
функционировать.
Тесть никогда не решает никаких вопросов. Я вот как тесть, да.
Ты можешь попробовать.
Шутка, я не буду, не буду. Это, на мой взгляд, совершенно деструктивно и токсично.
А вот, действительно, люди договариваются, да? И здесь они договариваются про то, как мы ссоримся. Потому что люди ссорятся по-разному. Кто-то ссорится, кричит, а кто-то ссорится, просто перестает разговаривать и бойкот там на... Да. Кто-то на 2 часа, кто-то на несколько дней, да? Они договариваются, а как мы миримся? Ну, не то, что прям сидят договариваться, хотя это хорошо. Но они, на самом деле, в процессе общения, да, кто первый идет на примирение, или там мы по очереди, да? То есть у людей очень-очень много возникает каких-то вещей.
Поэтому я тоже советую поссориться и помириться до свадьбы. Хотя бы один раз, чтобы было понятно, вообще у вас это получается или не очень.
Да, и как это происходит, конечно. Но действительно здесь...
Он говорит, мы не можем поссориться, у нас не получается, у нас все хорошо. Я говорю, нет, пока тогда, значит, рано вам жениться.
Батюшка, мудрый совет, на самом деле, потому что человека важно понимать, и как он в разных ситуациях, да. И здесь в паре очень много идет чего. Пара, правда, там, ну, очень-очень много каких-то знали своих правил. И если эта пара живет, например, на территории там родительской, то тоже очень важно, чтобы они тоже умели договариваться и умели перестраиваться. То есть, если, например, они живут на территории, там, не знаю, свекрови, а у свекрови на комнате, наверное, стоит шкаф в их спальне, и она привыкла там заходить к сыну по утрам, брать какие-то вещи в своем шкафу. Тут она как бы, когда уже они там в этой комнате живут супруги, то понятно, что надо как бы менять, знаете, я помню...
Надо шкаф выносить.
Надо, да. Тогда супруги решают, что не делают. Там или они говорят, дорогая мамочка, давай, можем эту шкаф в коридор принесем, да, может там... Потому что если есть такая целая большая психология про невротичные пары, да, то есть сейчас большое направление про вот молодые пары, и про то, какие бывают нарушения. Про одно, если мы с вами говорили, если там человек хочет сепарироваться, да, бывает очень много всяких нарушений, ну, в молодых парах супружеских. И если эти нарушения изначально есть в паре, то тогда у нас весь брак под риском находится, да, если какая мотивация.
Мы сейчас не будем подробно об этом говорить, мы договорились про идеальное.
Да, но я просто считаю, это важно сказать, просто потому что это некий залог вообще того, что происходит. То есть, если, например, супруги как бы не отделены от родителей, то понятно, что им важно в этот момент, да, это пройти, ну, как-то передоговориться. И в здоровой паре они передоговорятся. А если это как-то, знаете, у меня есть дядя, который все время любил анекдоты рассказывать, он говорил, типа, что сын говорит, мама, не закрывай меня одеялом утром. Хорошо, да, сыночек, да, не буду. Мама, ну, пожалуйста, не закрывай меня одеялом. Хорошо, сыночек, не буду. Мама, ты понимаешь, когда ты закрываешь меня одеялом, ты снимаешь его с моей жены, да? Вот, то есть, ну, понятно, что есть какие-то вещи, которые, ну, в нашей реальности, да, действительности происходят, и понятно, что здесь в семье очень важно много про что подумать. Но если у нас с вами очень-очень хорошая семья, и все хорошо, они, значит, все еще договорились, там, шкаф вынесли.
И со свекровью тоже.
Со свекровью тоже. Шкаф вынесли, там, да, кто из них такие функции разделили, задачи стадии выполнены. И следующая у нас стадия какая будет? Тогда, по логике, у нас следующая стадия будет триада. Триада — это когда в семье рождается ребенок.
Вы знаете, вот, кстати говоря, термин «диада» в нашем радиоцикле впервые возник в контексте рождения ребенка, что когда ребенок маленький совсем, у него с матерью диада. То есть этот термин используется еще и здесь. Это очень важный момент, как именно с ребенком у матери возникает диада, что тут с папой происходит и
да,
так далее.
И как вот раз,
у нас
батюшка,
тоже есть целая передача.
Да, батюшка, я, может, тогда повторюсь немножко, потому что для жизни нашей семьи это очень сложная стадия.
Очень сложная.
На этой стадии очень много разводов. Вот вообще в жизни нашей семьи есть 2 стадии, где много разводов. Стадия вот триады, стадия пустого гнезда, мы до нее дойдем. Это классические 2 стадии, практически, которые больше процентов разводов, там, ну, не смогу там точно статистику сказать, но именно происходит на этих стадиях. Почему на стадии триады происходит развод? Потому что как раз это такая кризисная стадия для семьи. Почему? Потому что люди вроде о всем договорились. Кто мусор выносит, кто за финансы отвечает, кто там за хозяйство
отвечает.
Слушайте,
вы сейчас такое слово употребили, кризис. Да? Давайте мы с вами следующую передачу прям вот договоримся, что или одну из передач посвятим вообще семейным кризисам. Прям специально, если сейчас мы говорим о нормативных вещах, упоминая, конечно, кризисы, то есть я вас сейчас не перебиваю в том смысле, что сейчас вы продолжите, вот, но обязательно сделаем передачу, посвященную кризисам.
Ненормативным.
Ненормативным. Да. Ну и нормативным тоже. Мы же сейчас не будем в подробностях разбирать, как там преодолевать этот кризис, что с ним делать, просто упомянем.
Это действительно кризис, но нормативный кризис.
И... Напомню нашим радиослушателям, что нормативный кризис, вообще слово нормативный, мы используем в том случае, когда мы говорим о том, что вообще обязательно происходит, то, что нормально, хотя при этом самих участников этого кризиса очень здорово может трясти, и все это может закончиться плохо, но это неизбежно. Вот, рождение ребенка – это нормативный кризис. Вот я родился 54 почти года назад, и это был кризис. Я мог не выжить, я мог умереть, я мог там еще что-то. Но, к счастью, тогда, 50 лет назад, я этот кризис с помощью Божией, родителей и врачей успешно преодолел. Угу. Вот. А бывают еще всякие ненормативные вещи, да, то есть то, что не обязательно случится, то, что не все проходят. И об этом мы тоже будем отдельно говорить. Угу. То слово «нормативный», или, знаете, я вот иногда говорю «это нормально». Человек говорит, да какой же это нормально, это совершенно ненормально. Я говорю, слушай, слово «нормально» имеет два значения. Одно такое простое, бытовое. Нормально значит хорошо. И слово «нормально» значит так должно быть, что это вообще некая норма. Это то, без чего обойтись невозможно. Хотя тебе, может быть, это очень даже и не нравится.
Да, бабочка, я тут для усиления ваших слов могу привести пример, ну, с горюющим человеком. Да? Горющий человек, он плачет, он часто в депрессии, он часто очень эмоционально очень выглядит, да, там понятно, что ему тяжело. Но важно понимать, что это нормально. То есть понятно, что если мы переживаем смерть близкого человека, да, мы находимся в очень, ну, депрессивном,
да, что
состоянии.
Если мы не переживаем горе,
это было бы странно,
то
да?
это было бы ненормально.
Да, вот. Хотя выглядит это действительно очень тяжело, но это действительно как бы нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Ну, иногда так,
да,
говорят, да?
Да, да.
Вот. Понятно, что семье в этот момент тяжело. Почему тяжело? Потому что как раз они вроде обо всем договорились. А тут идет абсолютно перестройка опять заново всего. То есть рождение ребенка — это идет заново перестроение, да, кто больше хозяйством занимается.
Можно я вас, да, опять перебью? Да. Мне кажется, что здесь гораздо более страшные вещи происходят, когда действительно меняется функция.
Конечно.
Вот. То есть даже не с точки зрения хозяйства, а с точки зрения, вот она моя жена. Ну, условно говоря, она всегда была тут рядом со мной,
да,
заботилась обо мне. Да, здесь вдруг она теперь заботится о другом. Mm-hmm. Вот, и здесь вот очень многие какие-то такие моменты, когда происходит разрыв шаблона, действительно, и не каждый мужчина, и не каждая женщина это все может преодолеть. Именно поэтому, например, для кого-то те же самые роды вместе, партнерские, это здорово и благо, а кого-то это может и к разводу привести. Mm-hmm. Но это такое как бы отступление, потому что действительно происходят некоторые сложные моменты, которые и человека тебя показывают совершенно в другом свете. Вот, и функции их другие, а уж то, что вы сказали, тоже само собой, потому что приходится, там, начиная от того, чтобы по ночам вставать, ну, вообще не спать, дергаться и брать на себя то, вроде, чего раньше я не брал, то вот о чем вы сказали, что и хозяйственные функции меняются.
Меняются ролевые, правильно вы сказали, да, появляется новая роль. Раньше они были в роли супругов, у них появляется новая родительская роль.
Во как,
в родительской роли они друг друга еще не знают. Они знали себя как супругов, но они не знали, как родители друг друга себя. И тут очень много возникает еще конфликтов по поводу, а каким вы так, ты так воспитываешь, ты неправильно воспитываешь, да, ты там слишком укутываешь, или ты слишком, наоборот, его балуешь, да, то есть тут появляется...
Ну, вот очень это... часто даже разочарование бывает. Например, человек был очень заботливым мужем, но совершенно не ощущает, например, себя отцом и не проявляет
помогает,
никакой,
да,
заботы и не помогает. И здесь вот тоже рушится целый мир, потому что, ладно, мы уже договорились, что ты незаботливый. Вот тут как-то с этим можно дальше жить. А если ты был заботливый... А бывает и наоборот, бывает вроде как и вдвоем людям было скучно, что часто бывает на самом деле. Мне кажется, что если стадо диады затягивается, то есть, условно говоря, долгий медовый месяц первого там года или больше заканчивается, людям вдвоем становится скучно. Они ищут уже каких-то походов в гости, каких-то общих эмоций там. А тут появляется ребенок, и он как бы действительно раскрывает каждого из супругов в новом качестве, и становится уже не скучно.
Я с одной бочкой согласна, с другой стороны, у меня немножко есть, как у психолога, тоже напряжение возникает.
Да, да,
почему?
Да.
Потому что какую функцию тогда в этой паре несет ребенок?
А я понимаю, что вы говорите, но, по-моему, это не так уж плохо, если при внесении чего-то нового, в данном случае рождения ребенка, помогает снять или дополняет отсутствие чего-то, или помогает снять какое-то напряжение.
Для меня, батюшка, это два разных вещи. Помогает снять и дополняет разные вещи для психолога. Потому что помогает снять, это значит, внутри супружеской есть какие-то вещи, которые им сложно взаимодействовать с друг другом, и тогда нужен третий. Такая триангуляция, есть такой термин в психологии.
Да, шикарный термин, люблю его использовать.
Или, соответственно, вообще что-то там в этой супружеской паре, так что им как-то вот эта связь, ну, слабая, и тогда им нужен через кого-то. Есть, ну, такие вот семьи, сейчас... которые ради детей, знаете, там, живем ради детей.
Вот, я как раз и хотел перепрыгнуть сейчас, я понимаю, что это перепрыгивание к тому самому, второму самому жесткому кризису, о котором вы говорили, пустое гнездо, когда действительно оказывается, что то общее, то, что связывало супругов, в основном были дети, а если они уже улетели, то у них...
Между ними нет этой связи, да.
Но Но в некотором смысле это... Вы же не случайно сказали, что это нормативный кризис, что это неизбежно, что действительно люди, начиная больше заботиться о детях или, например, о выживании, вот, когда они вместе, там, не знаю, огород копали, вот, а потом вдруг выяснилось, что теперь больше огород копать не надо, теперь нам еду с вертолетов сбрасывают, то можно огород не копать, а чем же мы тогда будем вместе заниматься? Вот ребенок, я имел в виду, когда он решает что-то, когда у них есть некая общая точка приложения.
Поэтому я обратила внимание на то, что когда вы сказали между дополняет что-то, или он это решает,
понимаю,
что-то.
Да,
это совершенно
да.
два... Ну, вроде я тонкости, понимаю. А на
нет,
самом
нет,
деле совершенно принципиальные
по заходу
тонкости.
Это принципиально, это совершенно предположенный даже заход.
Конечно. Да. Поэтому если у супругов есть вот эта взаимосвязь между собой, и очень важно, чтобы она сохранилась, даже когда есть дети, да, чтобы вот эта супружеская подсистема, она сохранилась.
Принципиально важно.
Сохранилась.
Если
и не только
перешла
в родительскую, да. Потому что иногда такое бывает, что супружеская вот это уже остается, остается только родительская, да?
Да.
А супружеская теряется. Тогда действительно на стадии постового гнездя мудрости кажется, что делать нам друг
что
другу больше
нечего.
Да.
Да.
Вот. Поэтому здесь, когда добавляется эта родительская функция, здесь действительно много чего. Мы снова узнаем об этом человеке, который рядом, да, здесь много добавляется опять каких-то ролевых вещей. И если были какие-то дисфункции, употребляют слов, потому что, ну, мне так легче.
Да?
Да. На первой стадии диады, например, если, например, супруг искал там мамочку себе, да, там, заботливую, или, например, там, супруга пришла эмоционально незрелая, там, не готова к родительству, ну, много всякого бывает,
угу.
То, соответственно, понятно, что ну, вот на стадии, когда рождается ребенок, это все очень явно актуализируется, да, и, соответственно, действительно, тогда происходят какие-то вещи, которые отношения не выдерживают. Да, и происходят вот эти самые кризисы и разрывы, uh-huh. да, и разводы. Да, это действительно очень часто такая стадия, ну, активна, когда люди разводятся. Это очень непростая стадия. Но если у нас все получилось хорошо, опять-таки мы с вами, да, uh-huh. говорим про хороший вариант, что у нас все, там все перестроилось, они обо всем договорились, они там родительскую функцию свою стали выполнять, прошли кризис, у нас получается третья стадия. Третья стадия — это рождение второго ребенка. То есть семья с несколькими детьми. И по большому счету это стадия...
Здесь же третьего, четвертого, пятого,
да, пятнадцатого. Да, это уже полегче стадия. Почему? Потому что в целом, в общем, ну, какие-то вещи распределены, угу. да, родительские функции люди уже знают, как-то про обязанности знают, там, сколько там разрешено каким-то привлекать, какие-то внешних тоже знают.
То есть все-таки рождение второго ребенка это вот и дальше это отдельная стадия?
Отдельная стадия. Почему? Потому что все равно меняются какие-то вещи, да, в семейной системе. Появляется, как я говорила, любое изменение в семейной системе меняет ее. То есть, например, рождается второй ребенок, и там люди понимают, что, не знаю, там надо привлекать бабушку больше, да, потому что бабушка начинает там с первым ходить там да. в садик выводить или в школу там.
Ну или няню надо брать,
да,
и тоже что-то
да,
меняется.
То есть получается, там, или какие-то, да, то есть.
Или с работы уходить там, или еще
да,
что-нибудь.
Да, да,
да.
То есть, получается, все равно какие-то изменения, которые реагируют другие члены семьи, но самый больше всего человек, естественно, который на это реагирует, это кто? Первый ребенок. Больше всего да. в этой стадии, да, изменений для него. Потому угу. что он был единственный, он другой ситуации не знал, все остальные более-менее там к этому готовы. Понятно, что здесь самая такая, ну, точка кризиса — это вот старший ребенок, и угу. ему в этот момент действительно больше всего требуется поддержки, потому что даже если он говорил, что я хочу братика и сестренку, это не значит,
да.
что он понимал, что
да, конечно,
да, он представлял себе там братика, с которым он будет мяч гонять, а тут какой-то пищащий, кричащий, непонятно.
Да, и самое главное, что родители, все родительское внимание переключается с ребенка, с него самого вдруг переключается на. Я видел несколько таких очень пронзительных роликов в интернете, почему-то китайских, когда действительно там рождается ребенок, старший там братик подходит к маме, они от него отворачиваются, они его буквально там такой символический как бы ролик, отталкивают его, вот, а он там идет, плачет, там еще что-нибудь, вот прям такая получается социальная реклама, что называется, показывающая, как важно не забывать про первого ребенка. Правда, очень удивился, что он китайский, потому что вроде в Китае.
Как раз, да.
Да. По поводу рождения другая демографическая ситуация. Uh-huh. Вот, но вот...
Знаете, молодцы, зато
молодцы,
они уделяют
молодцы,
внимание.
Да, уделяют внимание. Прям четко вот. В таком, без слов, а он такой без слов ролик.
Uh-huh.
Четко показывающий, прям на слезу бьющий, что не забывайте своего старшего ребенка, потому что ему очень это нужно.
Да, и здесь еще очень важно, как раз если мы говорим про там, потому что включаются новые как раз вот эти паттерны взаимодействия, да, потому что действительно, это целая тоже большая, ну, просто не хочу сейчас путаться в разных темах, но это большая история про то, что, а какие паттерны были в той семье и в этой, да, потому что каждый из них принес свое представление о семье. Например, что семья — это там супруги, там двое детей, например. Или в одной, кто там рос один, он считает, что там одного ребенка достаточно. Или что, наоборот, там многодетный, да, что как минимум у нас должно быть там четверо, да. То есть они из своей семьи тоже принесли какие-то представления. И они принесли свое представление о взаимодействиях с детьми тоже. И когда мы смотрим генограмму, там тоже это видно очень сильно про то, как передаются эти схемы взаимодействия, очень подсознательно. Например, что там первый ребенок там отвергается, а любит второго. И вот это на нескольких поколениях там один и тот же сценарий. Угу. Или, например, что девочек любят, там, а мальчиков не любят, например. Там. Или какие-то взаимодействия, что там старшие дети вместе, там младшие как. Ну, то есть, вот эти взаимодействия о том, как взаимодействуют братья и сестры, они тоже приносятся в семью. И знаете, батюшка, очень удивительно, потому что, например, я вижу, прям вижу, это если в семье, например, у супруги были конфликтные отношения там со своими сестрами, да, и когда рождаются у нее двое детей, как она подсознательно стимулирует между ними эти конфликтные отношения, потому что для нее, да, отношения вот так вот между братьями и сестрами, они вот такие, да. То есть человек это делает очень часто, очень-очень малоосознанно, он просто потому, что он повторяет некие
сценарии, которые мы восприняли в семье, о которых у нас была целая редача, без подробностей таких, то есть без таких конкретных примеров. Страшное дело. Поэтому тут повышение осознанности, понимание того, почему ты поступаешь так или иначе. Слушайте радио Радонеж, слушайте нашу передачу о современной семье, потому что я думаю, что действительно, даже для меня, я вроде бы и даже лекции по семейным каким-то вещам тоже уже много лет читаю. У самого семья большая, и практика очень большая, и я для себя узнаю множество новых вещей, о которых, может быть, смутно подозревал, но вот так четко объясненных, которые могут быть выведены на уровень действительно осознания того, что вот смотри, вот у тебя вот эта проблема, она действительно возникает из-за того, что просто этот сценарий оказался у тебя прописан в поколениях.
Конечно, батюшка, сценарий вообще вещь очень мощная и очень... Например, самая такая, ну, простая история. Например, я смотрю семью, там у ребенка, я спрашиваю, когда там родители развелись, сколько вам было? Да, и он говорит, там, мне было там, не знаю, 4 года. И я вижу, что когда его ребенку становится 4 года, человек подсознательно начинает прям разрушать отношения со своей семьей, потому что в его сценарии в 4 года семья должна развалиться.
Но я бы хотел сказать, что сценарий все-таки не определяет наше поведение, а он, условно говоря, тянет. Он тянет, он является неким магнитом, который вот действительно ты идешь там по прямой, он раз и начинает тебя куда-то заворачивать некой точкой. Но если вы это видите, если вы это понимаете, да даже если не видите, не понимаете, это не значит, что что-то в вашей жизни предопределено.
Конечно, это не гипноз, это про то, что есть какие-то вещи, которые мы неосознанно. Знаете,
говорят, да, вот семья алкоголика, обязательно рождаются алкоголики. Если ты хочешь жениться, посмотри на тещу, потому что там твоя дочка станет такой же. В этом есть своя мудрость, вот, потому что действительно какие-то сценарии оказываются прописаны, но все-таки сценарий — это не предопределение, а это некая тенденция, с которой вполне можно бороться.
Можно,
и можно даже самостоятельно для себя прописывать новые сценарии.
Можно самостоятельно, ее главное осознать, потому что есть такое понимание, то, что мы не осознаем, владеет нами, то, что мы осознаем,
да,
начинает владеть мы.
Оно обессиливается, да.
Это важно осознать, и с этим важно как прорабатывать. Хочу сказать, между прочим, что очень мощный в этом смысле для меня является вот православие, и, например, даже помощь духовника. Для меня, знаете, было очень интересно, ну, немножко отвлекусь, но я держу линию этих циклов, просто отвлекусь, про то, что... А вот, например, я смотрю православные семьи, там действительно есть, например, то у супруги она одна в семье росла, там у супруга там он один рос, да, а они создают православную семью, которая говорит,
и
там,
бах,
знаете,
у них
много,
там 10
детей. У них там много детей, потому что они меняют этот. Или, например, я смотрю сценарий, там, вот, например, бабушка дочку растила одна, эта дочка создала семью, развелась, растила ребенка одна, там, да, а понятно, что у этого ребенка, который тоже там, у него есть,
ну как раз 80, в нашей православной ситуации самый частый, вот, по моим наблюдениям, вариант, когда именно вера меняет изменение сценария, это как раз матриархат, который меняется на патриархат все-таки, хотя бы в каком-то смысле, что действительно супруги осознают, что это неправильные проблемы и пытаются строить семью, допустим, с главенством мужа. У нас совсем немного времени осталось, Мария. Да.
Хорошо, значит, мы с вами дошли до стадии, которая семья с детьми. Дальше следующая стадия — семья с подростком.
Ужас.
А семья с подростком, да. А почему здесь кризис? Потому что у подростка кризис, да, и понятно, что этот кризис сказывается на всех членов семьи. Напряжение просто в семье растет, он то ночью не приходит, то где-то загулял, не знаю,
вообще,
проблемы.
Например, ему становится, даже если он очень хороший человек, и у него вообще кризис проходит очень мягко, вот, все равно ему становится можно то, чего нельзя младшим детям, а это тоже вызывает свое, а почему и можно, а мне нельзя, вот такие вещи тоже возникают, когда что действительно понятно, что это кризисная ситуация, в условиях, когда он один, и мы не рассматриваем вроде никого больше и нет, а когда многодетная семья, тем более, потому что он тоже тянет за собой определенные там способы поведения для младших.
Да, но для меня тут важно еще...
Он может перестать ходить в храм, например, если мы говорим о наших православных.
И опять меняется какая-то в семье, да, там происходит вот это перераспределение.
Да, происходит перераспределение, переосмысление. То есть любые проблемы с подростком, они, конечно, вызывают... Даже если он малопроблемный, все равно, да, это вызывает кризис.
И эта стадия батюшка длится, она с начала подросткового возраста старшего ребенка и заканчивается, когда кризис подросткового возраста заканчивается у младшего.
То есть я уже лет
15
в этой стадии нахожусь и буду находиться еще не знаю сколько.
Да, да, пока ваша младшая не станет подростком.
Не перестанет быть подростком.
Да, не перестанет быть подростком, да. Если бы я писала стадию жизни цикла вашей семьи, я бы как раз написала семья с подростками.
Да, с подростками.
А вот вы находитесь на этой стадии сейчас.
Ну, еще при этом взрослые дети и внуки, там тоже очень много.
Нет, все равно, еще раз послушайте, вы сейчас на стадии вашей семья с подростками, еще заканчивается тогда, когда младший ребенок выйдет из подросткового
возраста. Но эти циклы еще могут еще накладываться. Я так понимаю, что у меня они четко накладываются, когда у меня есть три замужних дочери, там, семеро внуков, и взаимодействие с ними тоже...
Батюшка, но в стадии вашей семьи с матушкой находится на стадии. Те уже, это другие истории.
Нет, я же с ними взаимодействую, как со взрослыми детьми.
Но в стадии вашей семьи с матушкой находится на этой стадии. Хорошо. Дальше начинается стадия пустого гнезда. Как раз вот эта стадия, про которую мы уже немножко говорили, очень сложная стадия для супругов, потому что они привыкли много-много лет. Кто-то из них там, не знаю, 15, если был один ребенок, там 18, кто-то из них там 20 или 30, если много детей, привыкли общаться через детей, ради детей, да, то есть во многом семьи, конечно, построены именно на задачи воспитания детей. И тут, когда все дети из семьи вылетели, причем пустого гнезда, да, потому что как раз все, дети вылетели, и супруги остаются один на один с друг другом. И как раз, если между ними не сохранилась вот эта супружеская подсистема, осталась, была только родительская, действительно очень часто бывает такое, что они вдруг говорят, а кто вообще тут рядом со мной? Да? То есть они вдруг начинают этого человека видеть, потому что раньше как бы они...
Ну да, еще и возраст.
Да, очень много чего меняется. И здесь очень часто уходят мужчины из семей. Почему? Потому что они говорят, если они в семье жили там ради детей, они говорят, я детей воспитал, поднял. Ну, моя пути, роль здесь закончилась, да, моя роль здесь закончилась в этой семье. Ну, он может сказать, для себя, может сказать, там, пойду в другой семье детей поднимать. То есть, и в целом, в общем, очень часто потерялись вот эти возможности, если супруги не сохраняли какой-то вот между собой возможность побыть вдвоем, вот сохранить эти отношения без детей, то действительно им надо найти что-то, чтобы их объединяло. В российской действительности очень часто спасает дача. Дача просто у нас вообще это уникальное, потому что нас сразу начинают все заниматься. Дачами, строить, землей. В российской действительно дача очень спасает супружеские пары. Очень часто такое мы видим, когда супруги начинают переключаться на создание какого-то дома, земли. Ну или вообще находить какие-то новые интересы. У меня знакомые семьи, не знаю, кто-то начинает на горных лыжах кататься,
вместе путешествовать.
Конечно, вместе на то, чтобы да, вместе там путешествовать.
Это просто важно подчеркнуть, что не каждый свой интерес находит. Там совместно, муж нашел себе дачу, конечно. Жена нашла себе еще что-нибудь.
Нет, я имею в виду про совместные, да, про какие-то вещи, которые бы заново их как-то объединяли, чтобы они могли вместе делать. И часто нужна какая-то такая вот переосмысление каких-то вещей и переосмысление, и нахождение каких-то новых смыслов нахождения вместе какого-то. Поэтому непростая стадия. Действительно, очень часто тоже на этой стадии происходят разводы. Именно когда дети выросли, детям 17-18 лет, и супруги расходятся. Но если у нас мало времени, долго останавливаться не будем, потому что осталась буквально одна стадия. Эта стадия тоже непростая. Это стадия опять монады. Да, потому что, понятно, кто-то из супругов умирает первым. Это тоже, естественно,
лучше,
закономерно.
Конечно, да, они жили долго и счастливо, умерли в один день. Как
ну,
батюшка,
вы сами понимаете, что это как бы совсем такая, да?
Ну да.
Вероятность такой небольшая. Понятно, что кто-то из супругов всегда уходит первым. И наша монада, она, конечно, совершенно другая монада, чем она была в начале, да, семейного цикла. Это совершенно другим смыслом стадии. Но, тем не менее, семья как система заканчивает свой жизненный цикл, да. Понятно, что у монады здесь Это тоже некое такое тяжелое переживание, и ну, здесь много каких-то своих там вопросов. Мне иногда вспоминается тот же самый Франкл, который я очень люблю. Я помню, в книге был такой случай, когда семья, ну, дедушка с бабушкой очень долго прожили вместе, там больше 30 лет, и супруга умерла первой, и супруг очень тяжело переживал. Он прям, ну, впал в такую тяжелую, да, депрессию и тоже не хотел жить. И я помню, что Франкл тогда у него спросил, мне просто очень нравится ход этой мысли, я ее приведу, успею. Он говорит, я не хочу жить, это очень большая боль, жить там без супруги, и это вообще просто невыносимо. И Франкл спросил его, скажите, пожалуйста, а если вот вы умерли первым, супруг бы так же тяжело горевал? Он говорит, да, ну, мы с ним были, там он испытывал дикую боль, одиночество, ну, вот все-все-все, да. И тогда Франкл спросил, скажите, ну, кто-то из вас должен был взять эту боль на себя? Вот. И тогда этот мужчина сказал, лучше я буду испытывать, ну, хорошо, что я испытываю эту боль, да, чем испытывала бы и так мучилась она. И для него эта боль нашла какой-то свой новый смысл, да, потому что он понимает, что кто-то из них должен был взять эту боль разлуки и потери. И он говорит, тогда лучше я пусть это переживу, да, чем она бы так мучилась, да. Это очень интересно, действительно, такое осмысление переживания смерти близкого супруга.
Да, прям христианское поведение, потому что я-то, например, хотел бы умереть первым, конечно, а вот теперь после этих слов Франкла начинаешь думать, что действительно, может быть, по-христиански было бы и по-другому.
Кто-то эту боль должен из супруга взять, если был действительно такой крепкий, да, крепкий брак. И...
Да, мне приходилось, к сожалению, вот один из опытов священника, конечно, это столкновение со смертью других людей, и то, что ты видишь, как они это переживают, и я действительно наблюдаю, насколько именно вот, я сейчас говорю даже не про преждевременную кончину, не нормативную, а именно вот когда уже по старости вроде бы люди закончили свой жизненный цикл, уже и внуков воспитали часто, и все равно какая-то бывает боль, что мне хочется убежать. Не то, что самому человеку хочется убежать от этой боли, а когда ты видишь, причем я сталкивался и с высказанной этой болью, и с невысказанной, которая просто в глазах, и это действительно тяжело.
Вот если мы прошлись по этим жизненным циклам семьи, да, понятно, что это вот один из параметров, но нам очень важно определить, на какой стадии, да, находится семья, потому что у каждой стадии свои задачи, и мы сейчас с вами рассматривали там нормативные вещи, понятно, что есть ненормативные, да, какие-то, как стадия переходит, ну, в смысле, как семья переходит стадию в стадию, и важно, если мы говорим про помощь семье, важно именно помощь на тех задачах, которые стадия это должна решить. Вот. И тогда мы именно говорим про некое понимание, да, и про некую поддержку семьи, если она обратилась в какой-то из этих кризисов нормативных, потому что иногда тоже к этим кризисам нужна помощь, вот, а то, чтобы семья смогла перейти на новую
стадию. Ну да, кризис — это всегда кризис, даже если он нормативный, все равно это кризис, и все равно совершенно не факт, да, что удастся его легко преодолеть, что вообще удастся его преодолеть, и поэтому... Интересный разговор у нас с вами сегодня получился. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радиостанции «Радонеж» была программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И сегодня мы беседовали с кандидатом психологических наук Марией Чупровой о том, как вообще психологи смотрят на семью и более или менее, с одной стороны, подробно, а с другой стороны, в общем, в целом схематично разобрали жизненный цикл любой семьи. И, в принципе, в нашей передаче мы так или иначе какие-то отдельные стадии, фазы жизненного цикла семьи разбираем, как нормативные, так и ненормативные кризисы. Много о чем уже было сказано, много о чем еще нам предстоит поговорить. Сегодня была такая передача, которая объясняла в целом, чем мы вообще занимаемся, чем занимаются психологи, чему посвящен весь цикл наших передач. Спасибо большое, Мария.
Спасибо большое.
Да, мы продолжим разговор обязательно в ближайшее время. Храни нас всех, Господь.
Спасибо, батюшка. До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.